რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Прогноз оптимиста. Гость «Американского часа» профессор Стивен Пинкер. Сага о Квинси. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркский альманах. Барышников и Бродский. Феномен Плесецкой.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good all through a light. You start a little conversation now, it's all right. Well, you take it by.
Наши тревожные дни, когда многим кажется, что события в Украине и на Ближнем Востоке не оставляют места для оптимизма, позиция Стивена Пинкера, ученого с мировым именем, представляется чрезвычайно неожиданной. Почему? Потому что он смотрит в настоящее и в будущее с надеждой. С профессором Пинкером беседует наш коллега Евгений Аронов.
Стивен Пинкер – именной профессор лучшего в Соединенных Штатах Гарвардского университета. Один из ведущих в мире специалистов в области психолингвистики. Он также видный публичный интеллектуал. В Америке так именуют ученых, чья научная репутация в профильной дисциплине настолько высока, что публика с почтением прислушивается к мнениям, которые они высказывают по вопросам, лежащим вне сферы их профессиональных изысканий, а иногда даже за пределами политкорректности. Так, если господствующая ныне точка зрения гласит, что количественное преобладание мужчин над женщинами среди выдающихся ученых в разных областях знаний является следствием внешних факторов и, прежде всего, сохраняющейся половой дискриминации, то Пинкер в своей книге «The Blank Slate» «Табула раса» посвятил целую главу отстаиванию немодной позиции, объясняющей доминирование мужчин в высших эшелонах научного мира в первую очередь факторами генетическими. «The Blank Slate» стала бестселлером, равно как и следующий труд гарвардского профессора «The Better Angels of Our Nature» — «Стать достойное восхищение», доказывающее существование нравственного прогресса человечества. Он проявляется, как показывает автор, в неуклонном уменьшении масштабов насилия в мире. Тезис, в который трудно поверить и который не очень легко проверить. Впрочем, будь проверка делом легким, то и в книге не было бы нужды. Journal Time включил Стивена Пинкера в список 100 самых влиятельных современных мыслителей. Билл Гейтс причисляет себя к его поклонникам. Что касается критиков Пинкера, то, как остроумно заметила BBC, самое яростное неприятие вызывает у них его анализ неправильных глаголов английского языка. Все остальное они более или менее приемлют. Итак, профессор Пинкер, когда вы, перефразируя Набокова, ощутили первую пульсацию книги «The Better Angels of Our Nature», следует вспомнить, что название книги позаимствовано из инаугурационной речи президента Линкольна, в которой он говорил, что в человеке заложена способность к нравственному прогрессу, медленно, но верно развивающаяся.
I came across two graphs.
Импульсов к написанию книги было два. Первый – увиденная мною где-то диаграмма, отражающая число насильственных преступлений, совершенных в Англии со средних веков до наших дней. Такого рода преступления, как свидетельствует статистика, уменьшились раз в 30 как минимум, что совершенно не укладывалось в расхожее мнение, будто мы живем в беспрецедентно криминогенные времена. Помню, как меня поразило не только несовпадение мифического и реального трендов, но и степень несовпадения, огромная пропасть между мифом и реальностью. Вторым импульсом тоже была диаграмма, сравнившая количество смертей в ходе военных действий в племенных обществах и в национальных государствах в 20 веке, включая Россию и Германию, которые понесли колоссальные людские потери в обеих мировых войнах. И снова факты меня ошеломили. Межплеменные войны оказались куда более опустошительными, чем даже самые кровопролитные наши конфликты. Осознание концептуального значения этой статистики пришло ко мне спустя несколько лет. Интернет-портал Edge попросил меня написать пост о том, что внушает мне оптимизм в современном мире. И в своем ответе я сослался на эти две диаграммы. Целый ряд ученых разных дисциплин перечислили в своих комментариях на мой пост и другие свидетельства усиливающегося миролюбия Homo sapiens. Из систематических размышлений об этом в течение нескольких лет родилась книга «The Better Angels of Our Nature».
And so there were even more grounds for optimism than these two things that I had noticed.
Количество людей на Земле растет, плотность населения увеличивается, и можно было бы легко предположить, что статистика насильственных смертей повысится или, как минимум, останется неизменной. Но это не так. Почему?
Some of the world's most densely populated areas.
Парадоксально, но факт. Многие города с очень высокой плотностью населения являются исключительно миролюбивыми. Например, Токио, Гонконг, Амстердам. Преступления против личности там редкость. И обратное тоже верно. Малонаселенные с низкой плотностью Австралия и Канада до появления европейцев отличались частыми и очень кровопролитными войнами. Нравственный прогресс протекает неровно. Были исторические периоды его акселерации и, наоборот, периоды замедления. Однако никакого золотого века человечества, который привиделся Жану-Жаку Руссо, не было и в помине. Впрочем, я совсем не исключаю наступление такого века не в столь отдаленном будущем. Говоря о прогрессе, я хочу обратить внимание на один важный момент. Мои читатели нередко путают две разных вещи – абсолютное число жертв насилия и относительное. Разумеется, по мере роста населения растет и общее число преступлений против личности, заканчивающихся смертельным исходом. Но это никак не подрывает рассматриваемую тенденцию. Она убедительно свидетельствует. В процентном отношении к населению количество жертв насилия по ходу истории уменьшалось. Иными словами, уменьшалась вероятность того, что любой произвольно взятый человек умрет насильственной смертью.
What is the chance that an individual person will become a victim of violence?
Перейдем от статистики к этике. Вы сказали, что нравственный прогресс человечества протекает неровно, то ускоряясь, то замедляясь. От чего это зависит?
It is by no means steady.
Да, мы видим периоды ускорения и периоды замедления. Были периоды, когда кривая насилия шла вверх, например, в течение трагического 30-летнего промежутка в первой половине 20 века. Но в длительной перспективе тренд явно не спадающий. Настоящее ускорение гуманистической тенденции приходится на вторую половину минувшего 20 столетия. Это результат суперимпозиции нескольких явлений. Усиление центральной власти, положившей конец беспределу в окраинных районах государств, повышение уровня образованности и, как следствие этого, укрепление рационального начала в поведении людей, расширение масштабов международной торговли, смягчение нравов, выражающиеся в росте космополитичности, терпимости к иностранцам, к обездоленным и слабым, к женщинам, к расовым, национальным и сексуальным меньшинствам.
Это эмпирика, а теоретический базис какой?
Теоретический базис сводится к тому, что человек есть весьма сложный организм. В нем заложены предпосылки как к насилию и агрессивности, так и к эмпатии и сотрудничеству, подавляющим агрессивность. Когда Линкольн произносил свои знаменитые слова «The better angels of our nature», он имел в виду как раз наши благородные инстинкты и эмоции. Мой тезис заключается в том, что ангельские, скажем так, задатки в человеке в процессе развития преобладают, становятся доминантными.
Но не все факторы, обуславливающие гуманизацию человека, имеют в вашей модели равное значение.
Совершенно верно. Важность тех или иных факторов меняется по ходу развития, но пальму первенства я бы все же отдал появлению сильного централизованного государства, которое устанавливает монополию на законное насилие. Без централизованной власти в условиях анархии нравственный прогресс, боюсь, был бы невозможен. Тут я полностью разделяю мнение Томаса Гоббса, автора «Левиафана». Беда, однако, в том, что сильная власть, в свою очередь, несет риск репрессий своему народу и повышает вероятность внешней агрессии. Поэтому она должна действовать в правовом поле, быть одновременно и достаточно сильной, и достаточно толерантной, то есть походить на компетентное демократическое государство, которое использует минимальное принуждение для поддержания порядка. Также обстоят дела с другими факторами гуманизации, которые я разбираю. Образование укрепляет роль рационального начала, но одновременно делает людей подверженными опасной идеологической обработке, толкающей их к насилию. Отсюда потребность в образовании, основанном на плюрализме мнений. Торговля служит целям гуманизации. Купить вещь становится проще, чем украсть ее. Люди приобретают друг для друга большую ценность живыми, чем мертвыми. Но в то же время коммерция, в отсутствие правовой защиты от обмана и эксплуатации, имеет исторически неприятнейшую изнанку в виде работорговли или навязывания опиума населению Китая. Я знаю, что многие связывают нравственный прогресс человечества с прогрессом материальным, и какая-то корреляция здесь явно присутствует. Но реальная хронология более сложная. Движение за отмену рабства, протесты против пыток, политика в поддержку веротерпимости – это все зародилось еще до начала промышленной революции, сделавшей материальный прогресс явлением необратимым. Поэтому в своем анализе гуманизации человечества я отвожу материальному прогрессу не самую большую роль. Вполне возможно, что я также недооценил вклад в дело гуманизации незападных цивилизаций. Видимо, потому что концепция прав человека, как ни верти, является изобретением Запада.
И последнее. Будет ли впредь продолжаться нравственное совершенствование человека и сокращаться количество насильственных смертей?
Тенденции, как я вижу, очень разные, в зависимости от того или иного типа насилия. В плане межгосударственных вооруженных конфликтов я бы сказал, что их будет все меньше и меньше. Повторюсь, я совсем не исключаю, что в перспективе межгосударственные войны вообще исчезнут, как исчезли, например, невольничьи рынки или человеческие жертвоприношения. Я также допускаю полное исчезновение такого типа наказания, как смертная казнь. Насилие в отношении ЛГБТ и женщин тоже, я полагаю, будет уменьшаться. С другой стороны, как мне кажется, масштабы терроризма не сократятся. У нас в Бостоне братья Царнаевы с помощью взрывчатки и скороварки устроили теракт, который потряс весь мир. На Земле живут 7 миллиардов человек, и среди них всегда найдутся головорезы, над которыми не властны нормы цивилизованного поведения. В отличие от государств, коих на свете много меньше, не наберется и 200, и которые вынуждены в значительной мере подчиняться международному праву. Между многими из них война и сегодня немыслима. Появление заметного числа новых стран, вокруг которых могут вспыхнуть конфликты, маловероятно. А вот гражданские войны, на мой взгляд, сродни терроризму, в том смысле, что могут инспирироваться горсткой людей и тем, что на них не распространяется действие международных конвенций. Поэтому, увы, частота гражданских войн, как и терроризма, не уменьшится.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским обсуждаем фильм классика американской документалистики Фреда Вайзмана, посвященный одному из пяти Бора Нью-Йорка – Квинсу, району, где живет много наших соотечественников и который так замечательно описал живший тут Сергей Довлатов.
«In Jackson Heights» – так называется фильм американского классика документального кино Фреда Вайзмана. Это 40-й по счету фильм Вайзмана, О его 39-м фильме «Национальная галерея» мы с вами говорили в этой передаче не далее, чем в марте этого года. Я тогда признался, что я страшно позавидовал Вайзману, и мне хотелось бы что-нибудь подобное. Очень ограниченное в пространстве, как музей, и бесконечное во времени искусство. Это замечательный фильм.
Это производственный романс о вечном.
Да, совершенно верно. Такой «Аэропорт Хейли», только это сказать музей. Как и предыдущий фильм Вайзмана, этот идет более 3 часов. 190 минут. Это серьезное дело. Мне кажется, что Вайзман твердо решил опровергнуть концепцию Хичкока, что оптимальная продолжительность фильма измеряется комфортом мочевого пузыря зрителя. 190 минут покажется многим чрезмерным. Но не для фильма Вайзмана надо отдать ему должное. Этот хронометраж продуман и прочувствован автором. Ваш выбор – либо принять, либо не принимать подобные временные рамки. Не ходите тогда на фильмы Вайзмана. В этой длительности есть основательный поступ классика. В тот момент, когда вы преодолеваете неизбежную скуку, а это неизбежно, когда фильм идет 190 минут, в какой-то момент вы начинаете терять нить. Вам становится после этого абсолютно по-другому интересно. В этом парадокс...
Второе дыхание приходит.
В этом парадокс Вайзмана, да. И каждый раз я ловился на мысли, особенно если ты смотришь фильм по-настоящему в кинотеатре, что ты начинаешь скучать, тебе кажется, это бесконечно долго, и потом вдруг происходит какое-то переключение сознания, переходит изменение.
I have always said that Jackson Heights is the most diverse community in the whole world. Literally.
Надо сказать, что этот метраж, как мы говорим в кино, он очень точно рассчитывает. Шаг его, у него большие эпизоды, его эпизоды глубже, часто подробнее, основательнее, чем очень часто в документальном кино. Он дает больше деталей, больше слов, больше подробностей, больше куски общения между людьми. Когда ты волей-неволей начинаешь всматриваться, вслушиваться уже на другом уровне, каким-то шестым чувством, ты начинаешь постигать этих людей.
Так во что же он заставляет нас смотреть?
А, мы сейчас поговорим о содержании. Фильм «Джексон Хайтс» – фильм о районе в Нью-Йорке. Это часть Квинса. Примечательная, самая главная деталь «Джексон Хайтс», которая широко известна в Нью-Йорке, что это самое этнически разнообразное поселение в Нью-Йорке.
У меня есть цифры.
Скажите.
«Джексон Хайтс» говорят на 167 языках. Кстати, это не рекорд, потому что «Джексон Хайтс» – это всего лишь часть Квинса. Квинс огромный, по-моему, гораздо больше, чем площадь всей Америки. Во всем Квинсе говорят более чем на 200 языках. И в последнее время лингвисты, специалисты по самым таким странным, диким языкам предпочитают не ездить куда-нибудь в Африку или в Азию, а добираться на метро до Квинса, потому что там можно найти носителя любого языка.
И можно хорошо поесть.
Планета вся представлена.
Тщательное, внимательное, подробное наблюдение, погружение в мир этих разных общин. Здесь есть мусульмане, здесь есть стареющая еврейская община, здесь есть латиноамериканская община.
Здесь есть русская община.
Здесь есть русская община в Джексон Хайтс, а их в фильме нету.
В Джексон Хайтс есть, я точно знаю.
Да, есть и община сексуальных меньшинств, которые объединены, которым, кстати, уделено очень много внимания в фильме. Есть и колумбийская община. Почему колумбийская? Потому что происходит во время съемок фильма «Чемпионат мира по футболу», и мы смотрим в баре, как радуются колумбийцы, когда колумбийская команда выиграет и так далее.
То есть, это, кстати, характерная деталь именно для Квинса, потому что там есть бары для всех народов. И принято смотреть футбол во время чемпионата мира в баре той страны, которые играют в футбол. Я приехал, говорю, где у вас латышский бар? Я буду болеть за Латвию. Мне сказали, пойдите в бразильский бар, они болеют за всех.
Это замечательно. Во всяком случае, колумбийцы радуются. Вы помните, как они играют? Да? Все радуются победам, все выходят, кого-то арестовывают, полиция ведет каких-то людей в колумбийских национальных майках. Все это происходит. В фильме много смешного и очень много серьезного.
Copy the word neighborhood at the backside, please. Copy this. Neighborhood. Right now we're sitting in which neighborhood? Jackson Heights.
У Вайзмана он выстраивает ткань, вот это вот переплетение многих этнических групп, как они все взаимосвязаны. Ткань жизни района, ткань жизни Нью-Йорка. Кажется, почти второстепенная деталь, но важная. Заседает группа поддержки сексуальных меньшинств. Заседают они в доме еврейской общины в Джексон Хайтс. Речь идет о том, оставаться им здесь или уезжать отсюда, продолжать им арендовать помещение у этой группы еврейской или нет. И тогда один из них говорит, вы знаете, это стареющая еврейская община. Их мало. У них была синагога в другом месте, но там они не могли позволить ее содержать. И они переехали сюда. Мы на них рассчитываем, они нам помогают, а мы помогаем им. Если мы уйдем, перестанем им платить аренду, им будет хуже, и нам будет хуже. Мы должны оставаться с ними, мы нужны друг другу. И это принципиальное соединение ткани. Люди необходимы друг другу. Их возможность взаимодействовать, помогать друг другу в этой сложной, большой городской жизни является важнейшим условием выживания каждой группы в отдельности.
Это называется попросту Америка. Меня всегда поражало, как народы, которые рядом друг с другом жить не могут, прекраснейшим образом уживаются по соседству. Все они приехали добровольно в Америку. Все они здесь живут, потому что они выбрали этот путь. В общем, это же прообраз человечества, планетарная цивилизация в этом скучном монотонном принципе.
В этом вроде бы скучном монотонном фильме Фред Вайсман, в чем он мастер? Он удивительным образом умеет балансировать серьезное, глубокое, нудноватое, потому что часто постижение другой жизни – это нудновато. Со смешным. Он может сделать совершенно замечательно смешной эпизод, когда бегло говорящий араб дает уроки вождения такси выходцам из Индии. И он находит какие-то безумно смешные объяснения, как запомнить карту, как ориентироваться, где север, где юг по карте. Север, north, это нос, показывает он им, буква N. А south, юг, это shoes, обувь, туфли. Это ужасно смешно, очень бегло, забавно. И тут же он переходит в эту еврейскую общину. Идет поминальная служба по поводу Холокоста. И в этой синагоге никого, кроме пожилых-пожилых людей. И старик держит Тору, и ему, видно, очень тяжело ее держать. И какая-то пожилая женщина говорит, это действительно уходящий мир. И, может быть, они существуют и могут собраться на свою молитву только потому, что вот это вот общество сексуальных меньшин или латиноамериканцы, которые арендуют другое помещение, и там проходят группы юридической помощи, могут поддерживать их. Это очень интересно.
Yes. So if I ask you why do you want to be citizens of the United States, what do you say?
Знаете, что еще интересно? Это то, что когда в начале 20 века гигантская миграция попала в Америку, то существовали курсы по искусству быть американцем. Считалось, что каждый иммигрант должен забыть свой родной язык и превратиться в американца. Американец – это новая национальность, которая должна состоять из этих иммигрантов. Я еще, кстати, застал людей вот той старой выучки, которые говорили, ну вы же женой будете говорить по-английски через год-два. Выяснилось, что это так и не произошло. И все помнят метафору плавильного котла, которая была, конечно, главной для Америки. Но ведь давно уже этого нет. И вместо плавильного котла появилась мозаика. Лоскутное одеяло Америки, которое позволяет тебе быть сразу и американцем, и тем, кем ты есть. То есть не надо отказываться от одного ради другого. И именно в этом, по-моему, секрет счастливого Квинса.
И да, и нет. Наверное, здесь большой вопросительный знак, потому что все те же очень близкие концепции. Вы говорите мозаика, и это, наверное, очень правильно. Часто употребляется понятие плавильного котла, да, говорят о Нью-Йорке, где все этносы, этнические группы сливаются, превращаются во что-то единое, новое, в Америку. Подобная концепция в Европе, которая в Европе называется мультикультурализмом, по всей вместе не очень-то работает. Мы видим, какие сохранились сложные трения внутри разных этнических групп в Европе. Это большая европейская проблема, которая, по всей видимости, завтра, к сожалению, может стать только больше. В Америке каким-то образом, я надеюсь, эта концепция работает. Люди действительно превращаются в нечто единое, оставаясь совершенно разными. И об этом, собственно говоря, картина Фреда Вайсмана. И что замечательно у классика американского кинематографа, документального Фреда Вайсмана, что он смотрит на всех этих людей с несентиментальным сочувствием. Это важнейшее качество, которое он прививает своим зрителям. И это лучшее, что может сделать режиссер документального кино.
Así es que en eso tenemos que trabajar, compañeros.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Барышников и Бродский. Феномен Плесецкий.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторую часть «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Барышников и Бродский. Феномен Плесецкой. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, открывая наш альманах, я предлагаю поговорить о премьере, которая произошла не только не в Нью-Йорке, но даже не на этом континенте. Речь идет о премьере, которая прошла в нашем родном городе, в Риге. Это спектакль, в котором Барышников представляет стихи Бродского. Я всех своих друзей в Риге попросил пойти на спектакль и поделиться впечатлениями. Они сказали, что даже не думай, попасть на спектакль невозможно. Люди устраивали палатки и ночевали на площади, чтобы купить билеты на это представление.
Конечно, спекулянты продавали чуть ли не за 1500 евро билеты.
Совершенно верно. Спросили у Барышника, как к этому относится. Он сказал, не знаю как, но вообще-то приятно слышать. Вообще-то тронут, он сказал. Я предлагаю обсудить это событие, которое мы не видели и не могли увидеть.
Ну, увидим еще это.
Но увидим, потому что Барышников приедет с этим спектаклем в Нью-Йорк. Однако мы не могли дождаться. Слишком интересное это сочетание двух русских американцев, наверное, самых знаменитых русских американцев, которые жили вместе с нами в Нью-Йорке, Барышников и Бродский.
Спектакль стал, как вы совершенно справедливо сказали, колоссальным событием, причем действительно вышедшим за пределы Риги. О нем много говорят, его много обсуждают в интернете, все завидуют рижанам, все завидуют тем, которые смогли на этом спектакле побывать. Вот. Я хочу сказать, что для меня появление такого спектакля не было неожиданностью, скорее наоборот. Мне представлялось, что такой спектакль должен был появиться много лет тому назад. Когда-то, совсем давно, я сказал Барышникову, что вы являетесь лирическим героем поэзии Бродского, особенно поздней поэзии Бродского.
А что вы имеете в виду?
Ведь мы, когда читаем стихи, вот есть же эта знаменитая тыняновская формула о лице за стихами. Он эту формулу вывел в связи с Блоком. Он сказал, что полюбили не стихи, а полюбили лицо за стихами. И правильно, когда ты читаешь стихи, вот ты читаешь стихи Есенина. Встает образ, действительно близкий реальному поэту Есенину, во всяком случае, такому поэту Есенину, каким мы его знаем.
Мы себе представляем, скорее.
Нет, ну, в описании современников. Образ Есенина в реальной, ставим это слово в кавычки, жизни, и в его стихах совпадает. Как, кстати, совпадает он у Блока. Так вот, у стихов Бродского, конечно же, есть лицо их автора, Иосифа Бродского, но также вот для меня всегда... Много-много лет, еще и при жизни Бродского, когда я читал эти стихи, то вставало лицо Барышникова. Потому что Барышников, он в каком-то смысле, это можно объяснить. И если бы я сел и стал бы об этом писать, то, наверное, смог бы это сформулировать лучше, чем сейчас вот так в виде импровизации. Но Барышников в каком-то смысле альтер-эго Бродского. В этом смысле им обоим взаимно повезло, что они здесь встретились. И один другого... формировал в известной степени, помогал раскрыться как личности. Я в этом глубоко убежден. Причем, как это бывает в настоящей дружбе, каждый получал от другого то, что ему не хватало. Бродский ведь был в жизни красивый, конечно, человек, об этом многие говорят, хотя я встречал тоже и замечания, старый еврей, так сказать.
Он молодым он был евреем, а к старости он стал похож на Данте.
Но вы знаете, он, вот меня он всегда поражал именно тем, насколько он красив. Я один раз видел его на улице вот когда-то, он разрезал толпу и как бы над ней плыл, при том, что он не такой же высокий человек. Ну вот это что-то было в посадке Бродского. Такой. Он как такой атомный ледокол, разрезая льды.
Он же любил говорить, что каждый отвечает за свое лицо.
Безусловно. Но при этом все-таки он не был человеком гламурным. Он не одевался как гламурный. Он одевался как университетский профессор.
Он всегда был в галстуке, но в мятом.
Да. А Барышников как раз наоборот. Из гламура. Барышников всемирная звезда. Там. Ну, вы помните эту знаменитую историю, как они выступали все в Массачусетсе. Там был Бродский, там был Довлатов, там был Профи, там был Олешковский. и художник Мерецкий. У меня дома на стенке висит большой рисунок Довлатова, изображающий эту сцену, когда, значит, толпа фанатичных поклонниц ринулась на вот эту делегацию, которая должна была там появиться в местном университете, и чуть, как говорится, не снесла всю окружающую природу, желая дотронуться до барыш.
А вы помните, что сказал Лешков?
Да. Вот как популярна стала русская литература.
Я конечно, сам не слышал, думаю, Довлатов придумал, но замечательно.
Похоже. Так вот, конечно, Барышников всегда был настоящей вот такой суперзвездой. В этом смысле Бродский суперзвездой ведь не был. Я очень хорошо помню, как моя жена Марианна пришла в такой модный, гламурный, ну, трендовый, так скажем, по теперешним языком выражаясь, трендовое издание в Нью-Йорке «Soho News», и сказала, что она хочет сделать у Бродского, о русском поэте Бродском, живущем в Нью-Йорке, они спросили «ху?». Ну, они так подумали и сказали, ну, Бродского мы не знаем, ну, вот сделайте вообще о русских поэтах, которые живут. И тогда там появился, вот там был Бродский, и тогда там появилась Лимонов, Елена Щапова. И, по-моему, Елена Щапова, когда она принесла ее фотографию, произвела гораздо больше впечатлений на редакторов. В юбочке, не достигающей ничего.
Надо сказать, что Бродский относился к этому весьма трепетно. Я помню, он однажды сказал... Были мы в Париже с Барышниковым и Высоцким, и втроем мы там здорово погудели. Ну, похвастался он, прямо скажем. И, конечно, в их соединении этих двух имен, Бродский и Барышников, знаете, это дрожит электричеством все, что понятно.
Да, но Барышников, в свою очередь...
толпа не могла пройти мимо этого события.
Но Барышников, в свою очередь, он невероятно многому научился и невероятно много почерпнул у Бродского. Но, опять-таки, для этого, для всего... Какой-то элемент химический в их душах, и у одного и другого, должен был быть общий для того, чтобы... Вот
я даже знаю, какой. Это были стихи. Бродский не раз говорил и публично, и приватно, что Барышников знает стихов наизусть больше, чем я. И он всегда хвастался тем, как Барышников хорошо знает поэзию.
Кстати, Барышников, сейчас давая интервью в Риге по поводу своего спектакля, когда ему напомнили эти слова Бродского, одни из моей книги «Диалоги с Бродским», он ответил, что... Это, конечно, не так, он сказал, это Бродский просто сказал, чтобы позабавить Волкова.
К этому интервью я еще хочу вернуться. Дело в том, что интервью, которое Барышников накануне спектакля дал журналу «Рига Слайкс», я считаю... монументальным. Это вещь, которая останется в аналах. «Рига Слайкс» — это журнал, который мы с вами хорошо знаем.
«Рижское потому... время» переведем это для наших
Но они не переводят, да. Они специально делают это по-латышски.
Они говорят, что пускай учатся латышскому.
Ну, не так сложно перевести. «Рига Слайкс» или «Рижское время» — это журнал, выходящий в Риге. Его выпускают два философа, главный редактор Ульгис Тиренс. Это совершенно уникальное явление. Мы сами это хорошо знаем, потому что и у вас, и у меня они брали подробные интервью. Их интервью – это главная основа журнала. Они бывают огромными, по 20-30 страниц интервью. То есть это серьезная монументальная работа. И сам по себе этот журнал, явление такого журнала, оно, по-моему, поразительно. То, что именно в Риге выходит такое издание, глубокое, философское, они очень интересуются философией. И на русском языке это, конечно, подарок для всей русской интеллигенции, где бы она ни жила. И вот в этом журнале Барышников дает интервью поразительное по своей откровенности. Знаете, я никогда такого не читал. Где он рассказывает о своих отношениях с родителями, о своих отношениях с Ригой, о своих отношениях с латышским языком. Я когда познакомился с дуру, сказал Барышникову «свейки», то есть поздоровался с ним по-латышски. Но Барышников мне ответил на хорошем латышском языке, которого я никогда толком не знал. И он чувствует себя рижанином в очень большой степени. И ведь интересно, что Барышников никогда ни в каких обстоятельствах не дает интервью российским журналистам. А вот в этот журнал он дал замечательное и очень такое искреннее интервью.
Ну, у Барышникова вообще очень сложное отношение со своим прошлым и с настоящим, и с будущим, добавлю я. Вот он как раз очень сложная натура из всех известных мне балетных суперзвезд. Сложность и перекрученность душевная Барышникова, она особенная. Почему я говорю, что он герой поздней лирики Бродского? У него лицо, то лицо, которое, как я уже сказал, встает, когда ты читаешь эти стихи. И поэтому совершенно естественным для меня, конечно, была идея о том, чтобы ему выступить чтением этих стихов.
Но это не чтение стихов, это, конечно, театр. И судя по тому, что рассказывают те, кто видел по рецензиям, по отзывам, это театральное представление, которое возвело стихи в другую степень. Это не декламация стихов. И дело не в том, что он он читает стихи лежа, он читает стихи в каком-то странном здании, которое похоже на самом деле. Мне это напоминает заброшенную дачу нашу, рижскую. Иногда Херманис, режиссер этого спектакля, раздел его до трусов. Надо представить себе Барышникова в этой ситуации. И
свет танцовщика, уже не молодого танцовщика. Вот и, что важно
и
тоже.
И кинжальный свет освещает его, и это, в общем, такая полудекламация, полуисповедь. Я, конечно, сужу только по отзывам и не дождусь этого спектакля, но сама по себе затея, по-моему, замечательная. И вы знаете, что меня тут интересует? Место, география. Где это происходит? Все в Риге. 90-е годы, причем в самом начале, еще, скажем, в 90-м году, когда советская власть еще существовала, уже дышала на ладан, я опубликовал статью в русской латышской прессе, была такая газета «Атмада», которая выходила и по-латышски, и по-русски. Я там сказал, что если перестройка накроется медным тазом, то есть запасной выход. Как вот в Китае был Гонконг, в котором продолжалась китайская интеллектуальная жизнь во времена культурной революции, то я представляю себе, что Рига может стать таким интеллектуальным Гонконгом для России. И на меня все зашикали, потому что перестройка была на коне, и, как мы знаем, через год закончилась советская власть, и началась свобода, отмена цензуры. Все было очень весело. И вот прошло 20 с лишним лет, и вдруг, мне кажется, моя точка зрения стала опять актуальной. И то, что Рига становится центром свободной, независимой русской культуры, по-моему, необычайно интересное событие. И это очень важно, и можно себе представить, что не только в Риге, но во всем ближнем зарубежье будут происходить подобные процессы. И то, что они начались в Риге, то, что вот такой монументальный спектакль русской культуры Барышникова и Бродски представлен в Риге, это говорит о том, что русская культура за рубежом есть большое будущее.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Начав наш альманах с балетной звезды, с Барышникова, мы продолжим сегодняшний выпуск на той же территории. В ноябре исполнилось 90 лет Майи Плисецкой.
Она, к сожалению, до этого своего юбилея не дожила.
К которому все готовились.
Да, она умерла 2 мая. Это была большая трагедия и для любителей балета во всем мире. И мы с вами знаем Родиона Щедрина, ее мужа в течение многих лет, ее соратника, ее партнера. Для него это было тоже колоссальной трагедией.
Вы знаете, как раз в эти дни, в мае, я был в Мюнхене и посетил Родиона Константиновича него дома, по горячим следам, что называется. Это был один из самых тяжелых, но в то же время и духоподъемных, так сказать, дней в моей жизни, потому что квартира Щедриная Плесецкая в Мюнхене была вся уставлена цветами. И что интересно, подъезд около этого дома был весь завален цветами. Мюнхенцы приходили, оставляли цветы просто так, потому что она была героиней Мюнхена.
Даже байкеры из России проезжали.
Те самые Мюнхен, знаменитые да. волки. Они приехали ночью на ревущих мотоциклах и оставили цветы да. у дома. И вся эта квартира прекрасная, красивая, такая элегантная, такая артистическая квартира, уставленная, рояль стоит, роскошные цветы, дивные фотографии, где молодые, красивые, Плесецкая и Щедрин рядом на этих снимках. В общем, все это было крайне трогательно. И Щедрин рассказывал о Майе Михайловне с какой-то такой нечеловеческой теплотой, что я, конечно, сдерживал слезы. Он сказал, что за 60 лет брака мы ни разу не поссорились. Я говорю, ну а как же у вас распри были? Он говорит, не было, не получилось как-то так в жизни. При том, что они были очень разные люди. Щедрин, например, из поповской семьи. Он вообще глубоко верующий человек, воцерковленный человек. Но тесная связь с церковью. Не зря он так любит Лескову. Для него это много значит, русское православие. А Плесецкая была еврейка, и она никогда не интересовалась православием. Я говорю, ну и как вот это вот вопросы веры, у вас не возникали конфликты? Она говорит, никаких, никогда. Это тоже интересно. Я знаю еще одну такую пару. Лотман и его жена Минц принципиально противоположно относились к религии. Минц была глубоко православная женщина, а Юрий Михайлович Лотман был принципиальным атеистом. Люди говорят обычно и агностик. То есть да. я не знаю что. Агностик – это не пуганный атеист. Да? Да. Нет, он был именно что атеист. Он потребовал, чтобы на его могиле ни в коем случае не ставили креста, а изобразили такой ампирный веночек в пушкинском стиле. Так что это не помешало им страстно любить друг друга и прожить очень счастливую жизнь вместе. Но говоря о Плесецкой, интересно, что Щедрин сказал, вы знаете, она ведь страшно любила жизнь. И умерла она через день после того, как они были на футболе. Я никогда не знал, как она любила футбол.
Да, ну, она страстно болела за футбол. И Щедрин и Плесецкая регулярно звонили мне из Мюнхена, и Щедрин начинал разговор, а Майя Михайловна подавала свой голос, она сидела у телевизора, и там, если забивали гол, она сообщала немедленно Щедрину, и Щедрин передавал мне. Я как раз футболом не увлекаюсь, но не поддаться такому азарту футбольному Плесецкой было невозможно. Она была азартной женщиной во всем абсолютно, и вот этот азарт ее в моих глазах делал настоящей шестидесятницей. Об этом забывают. Она представительница вот этого поколения шестидесятников. И она и Щедрин, они шли вот как бы в одной шеренге вот с такими людьми, как Вознесенский, как Тарковский, как Евтушенко, как Акуджава, как Аксенов. Мы сейчас привыкли слышать, я, например, с этим категорически не соглашаюсь и никогда не соглашусь, с попыткой принизить достижения шестидесятников. Я называю шестидесятничество культурное в Советском Союзе золотой страницей русского железного века, потому что для меня это была действительно вот золотая... Вот был серебряный век, очень хорошо, а вот шестидесятые, как они отразились в советской культуре, для меня была золотая страница.
Ну, знаете, мы с Валем целую книгу об этом написали, и смысл этой книги заключался в том, что это была не золотая страница, а это была не злая страница. Я бы сказал, что 60-е это было викторианство советской эпохи. Это была эпоха, которая нравилась самой себе. Это очень редко в культуре бывает. Это была эпоха, которая смотрела в будущее с надеждой. Это бывает еще реже в культуре.
Ну, вы знаете, Саша, вот вы сказали викторианская, да? Ведь Плесецкую, ну, ни под каким видом в викторианскую эпоху не вписать.
Ну, викторианской эпохи тоже была Оскар Уальд.
Ну, да, если так. Но в эти 60-е годы Плесецкая собой олицетворяла вот эту смелость, размах. Ее Вознесенский назвал «Цветаевой танца». И правильно, она была такой. У нее спрашивали, ну, вот вы столько танцевали умирающего лебедя, чтобы и в Лебедином озере высыпать. Вы себя с лебедем как бы сопоставляете? Вы чувствуете себя вот в культуре, в жизни лебедем? Нет, она сказала, я себя чувствую Кармен. Потому что ее любимой в итоге ролью, то есть она все танцевала гениально, все, что она делала, она была великой балериной. Но по сути своей, по натуре своей, вот мы с вами говорили о том, что за каждым творчеством читается лицо. Автор, вот за творчеством Плесецкой мы видим ее лицо, и это лицо Кармен.
Соломон, как творчество Плесецкой читается в контексте русского балета? Какая она балерина с точки зрения истории русского балета?
Ну, во-первых, она уникальна, и ничего подобного Плесецкой не существовало ни до, ни после, понимаете? Она вся порыв. Уланова, например, другая легендарная балерина. Это олицетворение такой тихой, скромной, психологически насыщенной женственности.
Вы знаете, вот она как раз лебедь. У меня статуэтка была у моей бабушки, фарфоровая Уланова. Вот я так всегда себе представлял себе, что она фарфоровая.
И она бы такой была в жизни. Причем интересно, что Уланова выстроила себя, она начинала как такой сорванец. Любила бегать с мальчишками, там, залезала на заборы, там, чё знает что. Но потом ее творческая судьба сложилась так, что она вот вылепила вот такой образ, и она в жизни себя вела так же, Уланова. А большего контраста, чем Плесецкая, вообразить себе было нельзя. И из-за этого между ними в их отношениях возникала некоторая напряженка, о чем не говорили, но вот я в разговорах с Майей Михайловной как раз мы этой темы касались, и Плесецкая этого не стеснялась. Она дала знаменитое интервью в 1974 году для литературной газеты, и там были следующие строки. Я процитирую. «Недавно я смотрела еще один фильм о балете, снятый лет 20 назад. Там в одном из номеров диктор говорит: смотрите, как потрясающе. А мы видим корявые движения балерины, просто пародию на балет, и это ничего, кроме смеха, причем громкого, не вызывает. А в другом эпизоде мы смотрим трепетную такую-то в такой-то партии, а я вижу бледный недопеченный блин». Когда это интервью появилось в литературной газете, это уже мне Щедрин рассказывал, то есть оно еще должно было появиться, а у него была репетиция в Москве, он готовил к выступлению свой фортепианный концерт, к нему прибежал абсолютно бледный, взъерошенный редактор литературной газеты и сказал: «Вот эти строки насчет недопеченного блина, это что, про Уланову?» И Щедрин тогда его успокоил и сказал: «Да нет, нет, это о ком-то другом, это Лепешинское, там, может быть, что-то такое». Но на самом-то деле это было об Улановой. Причем тут самое интересное, что Плесецкая знала цену Улановой, но их отношения складывались к тому времени следующим образом. Плесецкая была очень темпераментным человеком и очень взрывчатым. А в 1972 году, когда она показала свой балет «Анна Каренина» на музыку Щедрина, то Форцева, тогдашний министр культуры, устроила обсуждение этого балета. И все шло к тому, что балет нужно разгромить. Такова была официальная установка, как бы сверху. И присутствовала Уланова на этом рассуждении, которая так себе помалкивала, так в улановском стиле. И тут Форцева обратилась к Улановой, говорит: «Вот вы, Галя, скажите, что вы думаете об Анне Карениной?» Она сказала: «Ну, так как-то...» «Нет-нет», — сказала Форцева, — «вы скажите то, что вы мне говорили». И тогда Уланова что-то пробормотала о том, что, ну да, вот это такой драм-балет, мы сделали свое драм-балет, это не очень перспективное направление, и не очень все так как-то получилось. То есть в итоге она высказалась против этого балета, и это, конечно, в тот момент чрезвычайно возмутило Плесецкую. И реакции вот на такую попытку как бы зарубить очень дорогой сердцу и Плесецкой еще на балет, явился вот это ее, этот ее выпад про недопеченный.
Ну, знаете, я не вижу в этом ничего удивительного, потому что две великие балерины на одной сцене ужиться не могут, как не могут ужиться два великих писателя, скажем, Достоевский с Толстым. Или Диккенс с Теккерем, которые... Они так дружили-дружили, но все-таки потом сломались. Ну, видимо,
Толстой,
невозможно.
Да.
С Тургеневым, да. И Толстой с Достоевским. Это совершенно понятное дело. Скажите мне другое. Как вы считаете, балет – эфемерное искусство? Но в наше время уже есть возможность запечатлеть балет. Насколько прочно вот этот вклад Плесецкой в балетное искусство, насколько он может быть передан другим поколениям?
Вот как раз вот это очень, кстати, ваш вопрос в связи с той цитатой, которую я зачитал. Вообще-то балетные фильмы, они устаревают. Скажем, даже Анна Павлова. Кино несовершенное, и мы вынуждены верить на слово, что это было нечто совершенно неописуемое. А в случае с Плесецкой я должен сказать, что пересматривая сейчас ее старые фильмы, там ничего не устарело. Ее личность, она сжигает экран, пробивается через все любые технические несовершенства или выцветшие цвета, если речь шла о цветном кино. Нет, Плесецкая поражает по-прежнему. В фильме 1954 года, в котором Плесецкая появляется во фрагменте из Бахчисарайского фонтана, это производит сногсшибательное впечатление по сию пор. То есть фильм делался при жизни Сталина, это такая открытая, обжигающая эротика, ничего подобного в ханжеские сталинские Не надо вообразить себе, было невозможно. Каким-то чудом состоялось это дело, и это до сих пор волнует любого зрителя. А не говоря уже о более поздних съемках Плесецкой. Так что съемки и фильмы Плесецкой будут еще долгие-долгие годы потрясать и воодушевлять зрителей. И, конечно, одним из самых замечательных фильмов такого рода является фильм «Кармен Сюита». Фильм и роль, которая является визитной карточкой Плесецкой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.